ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагавад Гита, как она есть, глава 3, текст 36, Карма Йога. Арджуна увача атта кена праюкто ям папам чаради пуруша аничана пиваршне я балат ива не йоджита. Арджуна увача. Арджуна сказал. Атта. Тогда. Кена. Чем? Праюкта, понуждаемый. Аям, этот. Папам, грех. Чарати, совершает. Пуруша, человек. Аничан, нежелающий. Апи, даже. Варшнея, о потомок Вришни. Балат, невольно. Ива, словно, ниоджита, действующий. Перевод стиха. Арджуна сказал, а потом Акришне. Какая сила заставляет человека совершать грехи, даже против его воли? Комментарий Шрилы Прабхупады. Как частица Всевышнего, живое существо, изначально является духовным, чистым и свободным от материальной скверны. Поэтому по природе своей оно не склонно к греховной деятельности, свойственной обитателям материального мира. Но, попав под власть материальной энергии, живое существо грешит, не задумываясь, иногда даже против собственной воли. Поэтому вопрос Арджуны о противоестественной склонности живого существа к пороку является как нельзя более уместным. Даже если живое существо не хочет грешить, оно порой вынуждено делать это. Однако причиной его греховных действий является не сверхдуша, находящаяся в сердце, а некая другая сила, о которой Господь расскажет в следующем стихе. Аджуна увача атта кена праюкто ям папам чарати пурушам аничана пиваршниям балат ива ниоджита. Арджуна сказала потомок Вришни, какая сила заставляет человека совершать грехи даже против его воли? Карма-йога, 3 глава, текст 36. В священных писаниях описывается деятельность человека, то есть правила, предписания, различные формы деятельности, которые полезны, которые полезны для мира, окружающих людей, самого человека. В этом главный смысл деятельности – оказывать пользу, быть полезным. Конечно, живое существо, оно может быть полезным неосознанно, как, например, растения, они полезны для всех живущих, но они делают это по собственному выбору, такова просто их природа, что кто-то извлечет пользу из этого, чья-то пища. И, по сути, любое тело, любое живое существо – это чья-то пища. Джива, дживайс, дживана. Низшие формы жизни служат пищей для высших. То есть пища – это чье-то тело. Так же, как наше тело – это тоже чья-то пища будет в конце. Мы едим пищу, тело состоит из пищи, и само оно, в свою очередь, тоже является чьей-то пищей. Так, тела, они взаимодействуют таким образом, с пользой друг за друга. Но человек понимает, что это странная польза какая-то. У него есть разум, он пытается оценить, думает, а почему это такое странное устройство? Чтобы просто выжить, нужно кого-то съедать. Нужно обязательно лишать жизни какое-то живое существо. И таким образом человек задумывается о пользе какой-то, максимальной пользе, о чем низшие формы жизни не могут думать. Они просто поедают друг друга, и так они живут. Если они сегодня выжили, они вполне счастливы. На следующий день они уже могут быть съедены. И такой образ жизни животных, растений, насекомых, ну, низкий уровень сознания. И эта сила, которая их толкает к этой деятельности, это инстинкты, не разум. Они не анализируют, не выбирают, они просто хотят это делать, это желание. И у человека тоже есть некая такая сила, подобная, Арджуна об этом говорит здесь. Что это за сила? Я знаю, что это может быть не очень полезно для других. Я даже знаю, что и для меня, собственно говоря, это не очень хорошо. И все же я очень хочу этого сделать. У меня есть к этому такой вкус. Это огромная сила, она просто тянет меня к этой деятельности, толкает. И греховная деятельность есть вкус. Вкус греховной деятельности можно привить человеку. Хотя вначале он противоестественный, здесь Прабхупада в комментарии говорит, это противоестественно для человека, для живого существа совершать грех. Неестественно, наша природа грешит, нет. Мы не, по природе своей не грешники. Нет, но мы можем стать такими людьми. Потому что можно вкусы изменить с высшей на низшие, а низшие, наоборот, высший вкус трансформировать. И когда высший вкус утрачивается и прерывается вкус к низшим вещам, называется грех. Грех – это какой-то низкий вкус. Вкус эксплуатации кого-то. Как есть такие типы существ, их называют ракшасы. Они едят людей. Это их вкус. Им очень нравятся люди. Они любят людей. Человеколюбие проявляется у них своеобразным образом. Они любят испытывать их вкус именно непосредственно на языке у себя. То есть человеческую плоть. Или есть мышление ракшаса, который эксплуатирует другого человека ради собственной выгоды. В этом тоже есть определенный вкус жизни. То есть кого-то эксплуатировать. И как этот мир, он очень много имеет примеров эксплуатации, конечно же, в истории и в современном мире тоже. Очень много таких примеров, как эксплуатировать, как извлечь выгоду, пользу из окружающего мира вот таким путем. Это тоже низший вкус. Низший вкус значит эксплуатация. Я думаю о том, чтобы мне было хорошо за счет кого-то. Даже за счет кого-то, и я не против, потому что, в конце концов, критерий – мое счастье личное, успеха в жизни. Меня не интересуют слишком окружающие люди. Но мы можем договориться на взаимовыгодных условиях. Установить какой-то мир, порядок и как-то сотрудничать. Но таков нынешний мир в целом. То есть у каждого живого существа есть эта сила, и Кришна скажет Арджуне, что эта сила называется вожделением. Это не сверхдуша. Есть комментарий, Прабхупада объясняет. Сверхдуша – это Бог в сердце. Иногда кто-то может сказать, что это Бог, толкает человека к греху. Ведь без его воли не шелохнется и травинка. Поэтому иногда все это хотят свалить на Бога. Значит, он все это делает здесь. Он толкает живые существа к греху. И сам же потом наказывает. Как был такой один преданный, его звали Рамачандра Пури. Он был одним из учеников Мадхавендра Пури. Очень великой личности. Но он совершил оскорбление своего духовного учителя во время его ухода. Мадхавендра Пури плакал в момент ухода. Как обычный человек плачет. Казалось, что он просто плачет, потому что не хочет умирать. Ну, как казалось... Рамачандра Пури. Но Мадхавендра Пури говорил при этом в слезах, я так и не смог постичь Верховного Господа Кришну. Я умираю, но так и не могу постичь его. Так и не достиг его. И Рамачандра Пури подумал, гуру, боится смерти. Так низко пал, оказывается. Из-за страха перед смертью. Он, оказывается, не понимает, что он не это тело. Гуру Махарадж, думаю, погрузить ум в Брахман, не надо скорбить. Вы есть душа, душа вечна, о чем же вы плачете? Душа должна идти дальше по назначению, не надо скорбеть. Это вызвало такой колоссальный гнев у духовного учителя, потому что он не понял его настроения. Это было чувство глубокой разлуки с Господом в этот момент. И он так и смирение говорил, я так и не достиг тебя, где же ты, где же ты? Он думал о нем таким образом, в таком настроении. И Ишвара Пури понял это настроение духовного учителя и просто служил ему. И чувствовал тупхаву, он был поглощен этим духовным настроением, был очень счастлив, что гуру так глубоко чувствует разлуку. Он учился этому, он видел это, но Рамачандра Пури нет. И тогда Матхендра Пури прогнал ученика. Тупица, он сказал. Уйди с глаз моих долой, видеть тебя не хочу. Он совершил оскорбление духовного учителя таким образом, не поняв его настроения, давал ему наставление. Как такая тупица еще дает мне наставление? И в результате этого оскорбления Рамачандра Пури, он стал майявади позже. Забыл о преданном служении, утратил любовь к Богу и так далее. Философия его жизни изменилась. И Господь Читания — это духовный, это ученик Ишвара Пури, брата в Боге Рамачандра Пури. Их было всего два: Ишвара Пури и Рамачандра Пури. И Ишвара Пури, он унаследовал эту философию бхакти от гуру, поскольку он понял, он унаследовал и стал океаном блаженства впоследствии. Этот океан блаженства он передал Господу Читании. Господь Читания ходил и передавал океан блаженства другим, парамбара. Пел, танцевал святые имена, был окружен всегда многими тысячами преданных, были близкие спутники вокруг него, и атмосфера всегда была духовно трансцендентная. И Рамачандра Пури пришел туда. Там было множество саньяси, Господь Читания сам был саньяси. Они были отреченные, поглощенные полностью в сознании Кришны. Это было очень необычное зрелище. Всякий, кто их видел, сразу становился преданным. Или слышал, или видел, или думал даже о них. И Рамачандра Пури, он старше, он брат в Боге, духовного учителя Господа Читании. И Господь Читания выражает ему поклоны как гуру. Хочет служить ему, таков этикет, это старший вайшнав, брат Боги моего гуру. Это то же самое, что мой гуру, я также должен относиться к нему. И Рамачандра Пури заходил и говорил: я буду раздавать прасад, садитесь все. Знаете, как отец говорит, и дети садятся сразу смирно. И он подкладывал, говорил: пожалуйста, ешьте больше, не отказывайтесь. Сегодня пир, сегодня праздник, вы должны есть больше. Под этим влиянием никто не мог отказать ему, он ложил больше, 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 больше. Все наедались, не могли уже, он ложил, ложил, уговаривал. Потом ставил ведра и говорил: я так и знал. Я и раньше это слышал, а теперь это вижу, что вы, саньяси, каждый день переедаете. Он делает постоянно такие вещи. Он сам уговаривал, он сам их кормил, в конце концов начал критиковать всех. И это пример, как мы говорим, Господь, он же нас толкает к этой деятельности. Да, давай действуй, без его воли не шелохнется травинка. Толкает к греху, к добродетели, а потом наказывает, как Рамачандра Пури. И Господь Читания понимал, что Рамачандра Пури, он становится майявади, он начинает завидовать вайшнавам. И он сказал своим последователям: я уменьшаю свою порцию в два раза. Правильно, он прав. Саньяси не должен так много есть. У нас слишком большие пиры. Все преданные просто были в шоке. Этот Рамачандра Пури не понимает никакого экстаза вообще духовной жизни. Он не знает, что такое прасад. Он смотрит как на пищу, такое количество пищи. Язык контролирует. Не понимает, что рядом с Господом Читания не имеет значения, какое количество пищи. Можно килограммами есть все это. 40 килограмм риса Господь Читания съедал однажды, на пире съел. Такой экстаз был. Это не было переедания. Духовное явление, чисто духовное явление. И они видели, что Рамачандра Пури, он не понимает, что здесь происходит. И были очень расстроены, что в два раза теперь порция уменьшится и будет меньше экстаза. Но Господь Читания сказал, и они саньяси, и они решили делать так. Снова Рамачандра Пури приходил и подкладывал, и сказал: нет, нет, мы саньяси, мы не можем. Вот достаточно, столько. И даже после этого он тоже критиковал. Вы съедаете столько, сколько одному человеку на несколько дней должно хватить. Вы набиваете свои желудки. Вы только внешне уменьшаете свои порции, но вы только думаете, как набить свои желудки. И он говорил это Господу Читании, Верховному Господу. И все негодовали: это Рамачандра Пури, такой оскорбитель. Они не знали, что делать. Старший брат в Боге, гуру. И Господь Читания: он прав. Нужно еще в два раза порцию уменьшить. Думали, когда же он вообще уйдет отсюда, этот Рамачандра Пури? Когда он сгинет вообще от нас? Такие вещи он здесь творит вообще. Но Господь Читания говорит: нет, он прав. Меньше, еще меньше. И что это помогло? Рамачандра Пури. Он стал еще больше злиться. потому что не было ни в чем упрекнуть их. Тогда он однажды рано-рано утром ворвался в хижину Господа Читания. Господа Читания воспевал джапу в это время. И ворвался Рамачандрапури, стал смотреть по сторонам. Так, я так и думал. Смотрите, муравьи ползают. Если в Индии поедете, там кругом они ползают. Это не что-то удивительное, значит, что тут ползают, там не ползают. Везде ползают. Значит, этот саньяси по ночам ест сладости. И Господь Читания очень смиренно стоит и вот слушает наставления. Старший брат в Боге. Брат в Боге духовного учителя. И вот этот характер рассматривается как зависть. Но Господь действительно завидует живому существу. Если дает возможность ему грешить или совершать добродетель. Может быть, он тоже из зависти, а потом начинает судить. Как есть такая история про собаку. Собака заходит в храм. Ну, сейчас собаки, они хорошие, домашние, чистые, их моют. А вот представьте собаку уличную. Собаку Вриндавана, например. Видели собаку Вриндавана или Майяпури? Ой, там на них даже смотреть страшно. Я даже когда вспоминаю, ну, то есть они такие покрыты язвами бывают, такие вот собаки худые, больные разные там. Не такие гладкие, как у нас такие. Лощеные. Настоящие собаки, они другие. И вот собака входит в храм. Вообще в храм не пускают собак. Это история, просто пример. Собака, она осквернит любое место, если войдет такая собака в храм, то все считается нечистым, нужно все мыть с молоком. Стены, потолки, сразу нужно все, весь храм мыть. Божествам пишеку делать, если строго вот так относиться. И вот собака входит в храм и думает. Почему так чисто? Нигде такой чистоты нет, странное явление. Я бегаю по всему городу, такого не видела. Такого не может быть. Должна же быть эта грязь. Я все помойки бегала в городе. Я вас уверяю, должна быть эта грязь. Это неестественно так чисто. Что в храме должно быть очень-очень-очень чисто. И она ходит и нюхает. И нет, нет грязи нигде. Что же делать тогда? Она должна найти что-то. Она же собака. Тогда она смотрит по сторонам, никого нет, никого. Садится в угол и наваливает кучу. Он входит в сторону и говорит, смотри, я же говорила. Не может такого быть. Должна быть какая-то грязь. Итак, в каждом человеке есть недостатки, и, конечно, мы их приносим в движение. Иногда мы видим, что вот то не так, или эдак не так. Но Верховный Господь, говорится, он беспристрастен, он никому не завидует. В Гите он говорит, я никому не завидую, ко всем отношусь одинаково. Поэтому эта сила вожделения, вот эти желания удовлетворять свои чувства, не исходят от Кришны. Они исходят из живого существа. И таким образом есть две силы. Есть сверхдуша и есть вожделение, собственное желание. Желание божественное есть в нашем сердце и желание похотливое, материалистичное желание. Две силы. И Арджуна спрашивает, почему же эта сила сильнее меня. Смотрите, есть душа, есть сверхдуша. А какая-то материальная сила побеждает при этом. Это же странно. Иногда преданный повторяет уже мантру 150 лет, если почитать с прошлыми жизнями. И говорит, когда же вожделение уйдет? Может быть, мантра не такая могущая, может быть, есть какое-то еще средство, кроме этой мантры. Не уходит вожделение. А оно что, сильнее Кришны, что ли? Вот речь идет об этом здесь. Что же это за сила? Это не сверхдуша, Арджуна знает, что-то другое. Но почему он обладает таким могуществом, что подчиняет живое существо, несмотря на то, что есть руководство сверхдуши, священных писаний, святых людей, старшие говорят, так много поучений на этот счет, и тем не менее люди нарушают закон. Вы только посмотрите, какое общество далеко ушло от ведических законов. Далеко, дальше, 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 дальше. Все от святости дальше. Святости не нужно, нет, ограничений не нужно. Святость – это ограничение, а мы хотим жить без ограничений. Это желание побеждает. Оно прорывается в средства массовой информации, в культуру, в фильмы, литературу, в поэзию, куда угодно, в искусство. В уму людей она бомбардирует кругом эти желания. Мужчины, женщины, они возбуждают друг друга, это вожделение стимулируется, все строится, разрушается, снова строится, разрушается. Она как пожар, как огонь, говорится, она сжигает, создает, разрушает. Вожделение сравнивается с веревкой, которая связывает живые существа вместе. Почему люди создают крупные города, такие как Москва, скажем, или... чтобы быть вместе? И тут выясняется, что они вместе для того, чтобы обманывать друг друга, работать вместе, обманывать, хитрить. Наказываются вот такие есть мотивы. То есть вожделение, желание, выгоды собирает их вместе, потому что в коллективе я могу больше достичь. Цель могу достичь быстрее и больше осуществить своих желаний, чем в одиночестве, поэтому мне нужен коллектив. Если чуть-чуть обхитрю, поумнее буду, я еще больше выгоды получу из этого коллектива. Связывает вожделение людей. Какая-то материальная выгода. И когда они связаны, начинают доставлять страдания друг другу. Но вожделение сравнится с такой веревкой, которая связывает живое существо, держит на привязи, а другой рукой его бьет. Постоянно. Вот так они собираются люди вместе, чтобы потом доставлять друг другу страдания. Это вожделение, вот эта сила. Какая-то чудовищная сила. И, конечно, мы знаем, почему она так сильна, эта энергия. Она сильна по своей природе, поскольку эта энергия исходит из души на самом деле. Она не противоестественна живому существу в чистом виде. В чистом виде называется любовь к Богу. Это непреодолимая сила. Даже вожделение – ничто по сравнению с любовью к Богу. Самая большая сила чувств, которая возможна в этом материальном мире – ничто. Чистый преданный даже не обращает внимания на такие вещи. Он не возбуждается. Не реагирует на них вообще, как будто их и нет. Харидас Такур. Он сидит в пещере и повторяет. И мусульманский правитель, он думает, вот мусульманин стал индусом. Но так ли он свят на самом деле? Как он может быть святым, если он отказался от Корана, от своей религии? Он играет эту роль, я докажу. Я порочу его. И он нанял одну проститутку. Иди сделай свое дело, я буду ждать с полицией. Это не трудно, сказала эта женщина. Это не проблема для меня. Любой мужчина не устоит. Я хороша с собой, посмотри. Я могу легко добиваться своих целей. Но пока с полицией не приходи первый день, на второй день. Первый день я буду одна с ним. Он будет мной, можешь не волноваться. Я знаю хорошо мужчин, это моя профессия. Он же руки потерял. Конечно, то, что мне нужно. План удастся. Люди увидели, что Коран, Священное Писание, вот что важнее всего. Повторяет имена индийского бога. Эта женщина пошла ночью к Харидасу. Он не спал, потому что он воспевал свои круги, он воспевал 300 тысяч имен. 300 тысяч имен каждые сутки, и у него оставалось на сон, может быть, 1.5-2 часа вместе с едой, что-то такое. Практически не спал, не ел. Но поскольку он был в трансе, это не было трудно для него. Он был поглощен воспеванием. И вот эта женщина, звеня колокольчиками, подобрала походку, поведение и пошла туда, улыбаясь. Когда женщина в духе наслаждения, она привлекает мужчину. И вот она в таком духе наслаждения пришла туда, украшенная, надушенная, наряженная, звенящая, сияющая, вдохновленная. Харидас был красив. Очень от природы. И он ей сразу понравился. Он был святой, чистый, очень красивый человек. У него был характер очень мягкий, очень любящее сердце. Просто покорил ее. Но она была женщина другого уровня. Потом, вот какой хороший парень. Она шла, вошла к нему в пещеру. Сказала, Харидас, посмотри на меня. Я одна пришла к тебе. Мы можем провести эту ночь вдвоем. И стала приятные вещи говорить. Глухая ночь, представьте. Женщина красивая. Расположена очень. Говорит очень приятные вещи. И никого нет. Никаких свидетелей. Харидас говорит, конечно. Я только об этом и думал всю эту ночь. Я знал, что ты придешь. Сядь, посиди, подожди немного. Сейчас я закончу круги, и все будет, как ты хочешь. Она сидела и слушала, как он повторяет круги, и вот рассвет уже. Она даже не заметила. Извини, я просто не рассчитал. Я сегодня не мог закончить раньше, но приходи завтра, я уже специально раньше закончу джапу. Хорошо, она пришла на следующий день, также наряженная, украшенная, в новом саре. ходила там, посадил рядом с собой. И еще одну ночь сидела с ним рядом, слушала джапу. Прабхупада объясняет, что Харидас Такур не был беспокоен вообще. Даже тень вожделения не прошла у него в уме. Не было такого. И на третью ночь от его чистоты эта женщина, она вдруг поняла, что она делает, и она испугалась собственного поведения. Она вдруг увидела, Харидас — это святой, это чистый человек. Ей не удастся добиться своей цели. Она вдруг ощутила перемены в своем сердце. Она стала думать, как же я живу? Я живу хуже животного. Вот как меня используют правители этого мира, смотрите. Я должна бросать тень, грязь на таких людей, как Харидас. Она расплакалась, упала в ноги и сказала, зачем она приходила на самом деле. И кто ее послал. Харидас сказал, оставайся здесь, вот в этом месте, я ухожу, возьми мои четки. Все хорошо, просто воспевай святое имя, ты очистишься, не беспокойся. Она читала четки, да, вот. Она даже волосы все срезала, все имущество раздала, шико ставила. И тут полиция пришла, что там у них с Харидасом? Там эта женщина, проститутка, сидит с бритой головой, и Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, и слезы льются у нее там. То есть в сознании Кришны, в духовном сознании вожделение не имеет силы, потому что что-то одно должно быть, либо вожделение, либо любовь к Богу. Если есть вожделение, то не может быть любви к Богу. Если есть любовь к Богу, то нет вожделения. Поэтому для того, кто обрел любовь к Богу, вожделение не существует. Когда любовь к Богу соприкасается с гуной страсти, она трансформируется в вожделение. Это та же самая энергия. Поэтому она такая сильная. Вот о чем речь идет. Это глубинное духовное желание живого существа служить с преданностью Богу. Отдать себя полностью этому объекту высочайшей любви. Это становится в материальном мире нашим врагом, отражаясь от материи, направлено на меня. Я и есть тот объект любви для себя. Посмотрите на меня. Я сегодня в зеркало смотрел. Я просто неотразим. Видите, как я выгляжу? Насколько я образован? Как я могу общаться с людьми? Когда я что-то говорю, это просто потрясающие вещи. Вы просто не можете оценить эти моменты. Лишь несколько людей, очень достойных, могут это оценить, мою личность. И люди склонны вот так иметь немножко друзей, которые могут оценить их мнение, и с остальными они не очень понимают друг друга, потому что им кажется, что они большие, очень великие люди. Это самомнение, вожделение, они очень связаны. И когда у человека есть эта энергия вожделения бесконтрольная, то единственная его цель – это прославиться в этом мире, выделиться, стать известным, видным, объектом поклонения, то есть очень такие приятные для человека, быть в центре внимания. Этот мир для тех, кто ищет славы, говорится, создан. А духовные миры, они для других живых существ. И есть разные уровни вожделения от самых грубых. И если его очищать, то оно будет меняться, видоизменяться. А тут мы видим, что есть такие уровни любви, которые становятся очень привлекательными. Просто грубое вожделение, оно не очень привлекательно. Оно может быть даже отвратительно, правда же? Это даже обычный человек может понять, в определенном смысле слова. Когда это грубейшее вожделение, различные формы насилия, извращения, это понятно, что это отвратительная вещь. Между мужчинами вожделение проявляется в драках, каких-то. Дерутся они. Вот эти боевые искусства, они бьют там друг друга. Это основано на той же самой энергии. Между мужчиной и женщиной естественным образом. Потому они показывают боевики, где дерутся, и с девочками там обнимку ходят. Или лежат где-нибудь. Это одна и та же медаль. Это все вожделение. И так, оно находит различные формы, но на более высоком уровне, например, в браке вожделение, оно регулируется, оно ограничивается, и смысл этих вещей, отношений – очистить это вожделение, возвыситься, подняться от таких простых вещей, которые привлекают нас, до более высоких, тонких, более платонических, еще более глубоких и духовных. Поэтому муж и жена, они могут очистить свои отношения в течение жизни, и достичь духовных уровней отношений. Вот в этом смысл брака именно. Когда мужчина и женщина женятся, означает, что их вожделение не должно выходить за рамки семьи. Они контролируют друг друга. Называется верность. Нельзя допускать измену, это очень важно в семье. Это разрушит семью. И значит, таким образом брак, он ограничивает вожделение. Но если в браке нет регулирующих принципов, не практикуются регулирующие принципы в браке, то вожделение выйдет за пределы брака рано или поздно. Принесет несчастье всем. Поэтому оно контролируется еще и в браке, чтобы не дать возможность выйти за пределы брака. Как, скажем, вот были программы сейчас в Воронеже, это новые люди были. Около 100 человек было все на программах, приглашали новых людей. Был цикл лекций до этого у них, и мы еще продолжали еще пару тем. Они очень заинтересовались этим. И много женщин приходило, не молодых уже. Такой контингент, кстати, приходит, потому что они интересуются уже здоровьем, какими-то вот полезными вещами для семьи, их очень интересует аюрведа. И многие хотели поговорить после лекции и говорили об одном и том же. Не только, например, Воронеж, где угодно. Говорят об одном и том же. Говорят о проблемах в личной жизни, в семье. Вот в этом возрасте уже эти проблемы проявляются в полную силу. И мы понимаем, что все эти проблемы основаны вот на том, что здесь говорит Арджуна. То есть помимо воли это происходит у людей. Они не хотят этих страданий. Не хотят причинять друг другу боли и так далее. Но помимо их воли они совершают эти грехи. Поскольку вожделение. Человек печалится, когда он стареет. Думает, что я больше не буду молодым. Увядание золота охвачено, помните, я не буду больше молодым. Он плачет. Он сокрушается, потому что отождествляет себя с телом. Это энергия вожделения. Я теряю свежесть, я уже не так привлекательный. Что же с моей жизнью будет дальше? Неужели все прошло? Я не буду больше молодым. Не хочу жить вообще. Так, крушение, крушение надежд, идеалов. Что телесная концепция. Тело обманывает человека. Тело меняется. То, что мы ожидаем, на самом деле не сбудется. Как Пушкин написал эту историю Руслану Людмиле. И в той истории есть еще одна история. Знаете ее. Это говорит один колдун Руслану. Руслан ищет Людмилу. Один колдун живет там в лесу. И он говорит, у меня тоже была большая любовь. Если хочешь знать. Я очень любил, говорит, одну девушку, ее звали Наина. Но она, нет, не любила меня. Любовь была безответная. Я столько усилий потратил, чтобы добиться ее руки. Но я не мог пробудить ее чувства ко мне. Я был очень-очень несчастен. И тогда я занялся колдовством. Чтобы все-таки привлечь ее внимание к себе. Я всю жизнь на это потратил. И, наконец, в конце жизни я добился этого. Она воспылала ко мне любовью, пришла ко мне в пещеру. Но я уже снулся. Это была старуха. Была старая. Нет, от ее былой красоты ничего не осталось. Я сказал, я люблю тебя. О, я сказал, только нет. Только нет. Ты обманула меня. И тело обманывает человека. Время. Поэтому речь идет о том, чтобы пробудить дремлющую любовь к Богу. Это духовное чувство вечное. Вечно юное, молодое. Здесь живое существо называется Пуруша в этом стихе. Пуруша — это тот, кто желает наслаждаться. Он всегда хочет наслаждаться. Ему нужно наслаждаться. И он хочет, чтобы тело всегда было готово к наслаждениям. Что люди делают на Западе? Это, кстати, не новинка. Когда они утрачивают сексуальную потенцию, то если у них есть деньги, они себе пересаживают половые железы обезьян. И продолжают еще заниматься этим в старости. Потому что обезьяне железы более активны. То есть помогают им поддерживать потенцию до глубокой старости. Вот такая сила вожделения. Прабхупада видел это на Западе. Он настолько сострадал людям. Однажды во Франции он увидел одного человека, ему было за 70 лет. Как Прабхупада по возрасту. Прабхупада приехал проповедовать любовью к Богу, а этот человек платил деньги в публичный дом, входя. Большую сумму. Прабхупада это видел, рассказывал одному влиятельному человеку. Вот, говорит, трагедия в чем. Вот, говорит, он уже перед смертью, он старый человек, но он не избавился от вожделения. Он платит деньги и идет в публичный дом. Старик. И там будет еще больше платить за все услуги. Готов к этому. И когда Прабхупада это говорит, у него видно, что у него глаза блестеть начинают. Говорит это с чувством. Он не просто иронизирует или смеется над людьми. Нет, он сострадает. Он понимает, что это проблема на самом деле. Это как болезнь. Материальная болезнь. Потому что вожделение, что значит, он не избавится никогда от страданий человека. Он родится кошкой и собакой в следующей жизни. Вот, вот к чему придет вожделение. Это великая потеря. И таким образом человек, конечно же, он может возвысить себя. В этом смысл Бхагавад-гиты, потому что дальше Кришна будет объяснять Арджуна, вожделение ты можешь победить с помощью решимости и знания. Арджуна говорит, это же выше моей воли. Говорит, нет, ты можешь победить его. Решимость и знание. Почему же такая сила знания? Что это за такая сила знания может победить вожделение? И что? Какое это знание? И Кришна объясняет, есть чувства, есть ум, есть разум. Все они становятся столицей вожделения. Вот там оно гнездится. В чувствах, в уме и в разуме. Разум – столица вожделения. Но душа выше разума материального, выше чувств, выше ума. Она над материей. Поэтому как только ты получаешь духовное знание, ты освобождаешься от вожделения. Он говорит о трансцендентном знании, поэтому следующая глава называется «Трансцендентное знание». Глава называется «Карма-йога». «Карма-йога». Йога означает связь с Богом, карма-деятельность. Направь свою деятельность, связь с Богом установи. То есть правила предписания, регулируемые твою жизнь, прими их и действуй в этом направлении, как в писаниях. Хорошо, очень просто, все написано, я могу это делать, но какая-то сила мешает мне. Вожделение, Арджуна. Оно захватило ум и разум, и разум планирует чувственное наслаждение. Он тебе мешает следовать этим правилам простым. Потому что планы уже есть у меня. Он уже все запланировал. Когда говорится, вожделение проникает в разум, вот это уже проблема. Когда проникает в ум, можно отвернуться, остыть немножко, и все пройдет. И тут же все выветрится. Но когда проникает в разум, человек начинает планировать греховную деятельность. Все, это его смысл, уже цель жизни. Это трудно изменить. Как вор-рецидивист. Он может сидеть, выходить и снова совершать то же самое, потому что он думает только, он всегда планирует это все. У него не меняется концепция жизни. То есть его разум осквернен. Поэтому Кришна говорит, получи духовное знание, не материальное. Материальное знание тебе не поможет. Тюрьмы даже людей не исправляют. Столько бед люди получают, и это их не исправляет, смотрите. Потому что Кришна говорит, правильно. Нужно получить духовное знание. Непосредственно душа должна проснуться. Душа сама по себе чиста. Она имеет покрытие. Вот от этого покрытия человек должен избавиться. Все наши грехи, все наши недостатки – это только покрытие. Это не наша природа. Поэтому мы от нее и страдаем. От этой чуждой мне природы. И она навязана мне вот этой низшей энергией вожделения, которая трансформировалась от соприкосновения с гуной страсти. Таким образом, деятельность человека должна быть направлена на благость, на благо по отношению к другим, как это шастры предписывают. Стань полезным человеком, принеси благо другим людям, выполняй свой долг, свои обязанности. Как Арджуна воин, ты должен сражаться на благо всех живых существ, защищай религиозные принципы. Это благо, это твоя цель. Умри в сражении, это будет очень хорошо для тебя, Арджуна. Ты сможешь жертвовать жизнью тогда, и жизнь будет успешна. Но сейчас люди жертвуют жизнью из-за вожделения. Когда-то я еще учился в школе, может быть, я был в 8 классе или в 7 классе, не помню. Но этот случай, он потряс многих. Одна старшеклассница из нашей школы, она отравилась. Она умерла. Она отравилась себе. Старшеклассница. Что случилось? Влюбилась в кого-то. Такая была история. Все школьники об этом говорили, учителя об этом говорили. Она влюбилась, и когда не получила ответ должный от человека, она не захотела жить. Она взяла и выпила что-то. Потом мать это заметила, догадалась, вызвала врача, врач приехал. Врач приехал и увидел, что на самом деле происходит, что она травит сама себя из-за какой-то глупости. Он был в гневе и сказал ей громко: «Что, ты хочешь жить?» Она: «Да, я хочу жить, я ошиблась, я зря это сделала». «Ты не будешь жить, уже поздно», — сказал и ушел. И она умерла через часа два. Это вожделение. Эта сила называется вожделение. Не думайте, что это любовь. Даже Ромео и Джульетта — это еще не та любовь, о которой речь идет. Это лишь отражение любви. И как отражение любви, конечно, это очень впечатляет нас. Мы думаем, если любовь есть, она должна быть вот такой вот. Вот когда один жертвует ради другого. Верно, верно. Но нужно найти объект любви, Прабхупада говорит. Вот что важно. Достойный объект любви. Настоящий объект любви. Не направляйте свою любовь на какие-то низшие вещи. Сначала направьте вверх. Любовь к Богу, возлюби Бога, это высочайшая заповедь. Затем снег, Прабхупада объясняет. Затем, если вы любите Кришну, а ведь все живые существа, его частички, вы любите всех живых существ. А ведь материальный мир – это его энергия, вы любите весь материальный мир. То есть любовь, она охватывает все. Вот какая любовь должна быть. Не так, что этого люблю, а этого я хочу убить. Друг, враг, мое, чужое, хозяин, господин, раб, слуга. Это двойственность порождается. Но любовь, она другая. Когда пророк Мухаммед проповедовал, он проповедовал единого Бога, что, собственно, никого не тревожило вначале. Потому что о едином Боге они слышали, эти люди. Это не была какая-то новость, когда он стал говорить, что Бог один. Хотя в Каабе было там 300 богов, Мухаммед говорил, один Бог. Ну и что? Ну, есть и один Бог, но есть и другие боги. Они же не мешают друг другу. Но далее Мухаммед сказал другую вещь. Если Бог один, и все мы его дети, то нет разницы между бедным и богатым. Нет разницы между мужчинами и женщинами. Все имеют одинаковые права перед Богом, если Бог один. Потому что в то время девочек, рождающихся, закапывали в землю живьем. Через одну их оставляли жить. Не хотели сохранять жизнь девочкам. Мальчики нужны были. Это была их традиция, вполне нормальная традиция. Там были рабы и богатые. Была эксплуатация очень сильная. Там поддерживался кровной местью порядок. Законов Бога не было таких. Кровная месть. Богатый клан существует. Если вы кого-то убили в этом клане, он должен отомстить, иначе это роняет честь клана. Но если вы не входите ни в какой клан, то вас легко можно взять в рабство или убить, и никто не несет никакой ответственности. Это безнаказанно. Таковы были законы в то время. А Мухаммед сказал, нет. Не кланы должны управлять, а Бог, единый Бог. Мы все принадлежим Богу. Поэтому у нас права одинаковые, бедных и богатых перед Богом не существует. И вот это уже была революция. Видите? Вот это уже было странно. Равенство, любовь, равное отношение ко всем. Человек, который имеет вожделение, не сможет этого понять. Как это возможно? Женщины и мужчины равны? Они удивлялись. Мухаммед, что ты такое говоришь? Как это может быть, женщины и мужчины равны? Женщины, они ниже мужчин, они призваны для какой-то низкой деятельности, они их эксплуатировали. А бедный богатый, что ж теперь, он должен занять мое место, а я должен служить ему, что ли? Или мы должны обниматься, в одинку ходить? Они не могли такого представить. Но Мухаммед и так говорил, что если человек поклоняется единому Богу, то между такими людьми разницы нет. Права одинаковые. Вот это была большая революция. Но здесь в Бхагавад-гите говорится то же самое, что избавившись от вожделения, человек становится лучший друг всем живым существам. Он становится лучший друг всем живым существам. Но он думает только о пользе других живых существ. Это признак того, что человек освобождается от вожделения. Чем больше он избавляется от похоти, тем больше он начинает думать о благе других людей. И наоборот. Чем больше вожделения его охвата, тем больше он становится о своей собственной персоне. Замыкается на себе. Это порождает всевозможные страдания и проблемы. Как только мы на себе замыкаем, сразу обнаружим, что мне чего-то не хватает. И этого нет, и того нет, и никак у других, и никак у этого. У тех уже вон сколько, а у меня еще ничего. Или у меня больше, у них нет ничего. Мы всегда сравниваем и думаем о себе, как мне дальше выделиться, как мне поддерживать свой статус-кво, как сохранить свою собственность. И таким образом вожделение связывает людей вместе и разделяет их на части, разделяет противоречия. Так называется страдание. А любовь к Богу означает, что мы слуги друг друга. Все слуги друг друга. И эта концепция служения, она исходит из любви. Если любви нет, мы можем практиковать умышленно. С помощью усилий служения и любовь можно развить. Так же, как в семье. Если мы практикуем служение, эта семья, она не будет деградировать. Если культивируется эгоизм, семья разрушится. Так, и таким образом, Арджуна очень важные вопросы задает, ключевые в Бхагавад-гите, самые-самые важные, коренные причины страданий. То есть, как же вы должны освобождаться? Кришна скажет, получи то знание, которое выше чувств ума и даже материального разума. А где же такое знание получить? Как это взять и получить? Ничего себе. Я не могу даже об этом подумать, даже представить или ощутить, или увидеть. «Иди туда, не знаю куда, и принеси то, не знаю что», — Кришна ему скажет, Арджуне. «Получи трансцендентное знание, которое выше ума, выше чувств, выше твоего восприятия». И далее в 4 главе он уже объяснит, что источник знания этого, о котором он говорит, источник знания — Бог. «Эвам парам пара праптам имам раджаршу виду». Говорит, это знание передается по цепи преемственности, ты его не найдешь больше нигде. Ты его не сможешь ни выдумать, ни прочитать, ни увидеть. По цепи преемственности, если ты хочешь понять его, обратись к гуру, Тадвити Прани Падина, Пари Прашнина, ты можешь спросить у того, кто обладает этим знанием. Другого нет способа передачи этого знания. То есть преемственность, парампара, оно существует только в преемственности. И Кришна говорит также в Шримад Бхагаватам, что он не находится в священных писаниях, не находится в ритуалах вед. Его нельзя найти таким образом нигде, ни в религии, но его можно легко найти в сердце чистого преданного. В чистом сердце. Там, где нет вожделения, там ожидается любовь к Богу. Вот оттуда можно получить это знание. Из сердца в сердце. Это такой способ передачи. Для этого необходимо подготовить свое сердце, очистить свое сердце, принять процесс очищения, о чем здесь говорится, решимость и трансцендентное знание. Так будет подготовка. Нужна решимость. То есть желание решиться на такое, потому что тут придется посвятить всю жизнь. Решимость нужна будет. Не полгода, не два года, даже не 10 лет. Всю жизнь без остатка нужно посвятить сознанию Кришны. Это называется решимость. Решимость и приобретение трансцендентного знания. Если мы не передаем знания и не учим других, жизнь бессмысленна. Это единственный смысл жизни. Учиться и учить других. Учиться и учить других. Поэтому говорится, мы все в преемственности, в парампаре. Каждый из нас ученик и гуру одновременно. Мы учимся, чтобы учить других. И таким образом мы избавляемся от вожделения. Если кто-то скажет, я слышал, но вожделение все же есть. Тогда мы спросим, а кого ты учишь? И у кого ты учишься? И выяснится, что преемственности почти нет там. Как правило, в этом одна причина. Но тут выяснится, что ни о ком не заботится этот человек толком. И ни от кого знания конкретно не получает. От кого придется? От случая к случаю. А как же тогда победить вожделение? Необходимо получать знания, передавать знания. Знание, протекая, очищает сердце, ум и чувства. Вожделение уходит. Прабхупада проповедовал очень сильно. Большие аудитории были людей в Индии. Пандал был, там был 30 тысяч человек. И зал весь гудел, шумел, кричал, аплодировал Прабхупаде в конце программы. Прабхупада улыбался и спросил ученика на сцене, как ты думаешь, почему они так аплодируют мне? Как почему, Прабхупада? Вы джагат-гуру, вселенский гуру. У вас такое могущество, такие знания. Вот они аплодируют. Вы достойная личность, потому что вы святой. Нет, сказал Прабхупада, не поэтому. А почему, спросил ученик? А потому что у меня нет вожделения, сказал Прабхупада. Он это объяснил по-другому. Нет вожделения. И ученик на него произвел сильное впечатление, когда он слышал Прабхупаду. Вдруг перед ним открылось учение, о чем Прабхупада говорит. Вообще никакого вожделения. А вообще это возможно для меня, он думал. И вот они собирались после программы, ехали. Ученик думал об этом. Думал, возможно ли для меня, для нас, для обычных людей. Уже вернулись в квартиру, и Прабхупада вдруг сказал ему, не то, что нет вожделения, у меня просто нет времени, он сказал. То есть он дал ему понять, что ты можешь занять свои чувства. И там не останется места для похоти, для вожделения. Займи позитивным свои чувства, займи практикой преданного служения. Другими словами, встань пораньше, с 4 до 5 поднимайся, внимательно повторять джапу, каждое утро так делай, не пропуская эти возможности. Читай книги духовные, общайся с преданными, поддерживай себя работой, уделяй этому время также. А все остальное время общайся с преданными, приглашай в дом гостей, корми просадом. И мы видим, что для вожделения места будет меньше, 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 меньше. И уже и не будет места для него. Ну и слава Богу, ушло. И как хорошо без него. В те минуты, когда вожделение уходит, преданный очень счастлив. Но когда вожделение приходит, преданный очень несчастлив становится. Проблема. В чем проблема? Одна и та же проблема. Проблема начинается только тогда, когда человек замыкается на себе. Все, проблема. Когда он думает о Кришне, проблем не бывает. Поэтому нужно так свою жизнь организовать, чтобы не было времени слишком много думать о себе. Христос говорит своим последователям, вы слишком много о себе заботитесь, хотите заботиться о себе, тогда прибавьте себе росту хотя бы на локоть, если вы так хотите заботиться о себе. Не получается, он спросил. Не можете хотя бы на локоть, прибавьте себе росту. Подрастите хотя бы на локоть. А как же вы хотите позаботиться о себе? Бог заботится о каждом. И вот это человеческий разум. Вот для этого нужен человеческий разум, чтобы понять, как жить так, чтобы Бог поддерживал наше существование. Не вожделение, не личные желания, а высший разум. Как жить в гармонии с высшим разумом? И в Бхагавад-гите Кришна говорит, что у каждого есть свои обязанности, есть варнашрама, дхарма, система, устройство общества, где у каждого есть свои обязанности, и нужно их просто выполнять, потому что я создал эту систему. Сейчас люди думают, какая должна быть структура управления, социальная, экономическая, но Кришна говорит, я уже создал эту структуру. Она уже сейчас существует, просто вы ее не видите. Есть шудры, есть вайши, есть кшатри, есть браманы, есть брамачари, грихастви, напрасы, саньяси. Нужно восстановить институт варнашрама дхармы. Он уже есть в природе, он уже заложен. И каждый, кто выполняет свои обязанности, именно свои, в служении Богу, говорится, достигает совершенства. Вот и все. Свои обязанности, не чужие. Служение Богу – это и есть совершенство жизни. Это приводит к совершенству жизни. Поэтому забота только одна. Как выполнять правильно свои обязанности? Законы дхармы – самые важные для человека. В чем мои обязанности? И как их наилучшим образом выполнять это служение? Это самое важное для нас. Сейчас люди в совершенстве знают, что должен делать президент страны. Если он что-то не то сделает, сразу заметит. Он не должен так, он должен так. И любой, если что-то сделать не то, скажет, ты не должен так, ты должен так. Они все контролируют. При этом они не знают, что они должны делать. Очень мало людей знают именно свои обязанности, что они должны делать. Но каждый знает, что должен делать другой. Жена говорит мужу, ты должен это. А муж говорит жене, нет, ты должна вот это. Но они просто должны знать свои обязанности. Жизнь становится простой, простой и возвышенной. И из-за вожделения человек забывает о себе, теряет себя. То есть вот эти желания, чувства, их наслаждения, они покрывают духовное знание. И мы забываем, что мы, душа, нам нужна духовная пища, нам нужно развивать взаимоотношения с Богом. Мы ищем Кришну на самом деле. Постепенно это душа забывает, покрываясь вожделением, материальными желаниями, из жизни в жизнь, получая новые и новые тела, новые попытки удовлетворять свои чувства в разных формах жизни, в разные времена. В конце концов, живое существо становится глубоко неудовлетворенным, несчастным. Но из-за невежества все же продолжает свои попытки в этом же направлении. А когда отчаивается, не хочет жить. Прабхупада говорит, это направление называется атма-ха, самоубийство. Материальная цивилизация – это путь самоубийц. В конечном итоге они не хотят жить. Они либо убивают друг друга, либо сами себя убивают. И это все госпожа вожделение. Потирает руки. Цель достигнута. Они сами себя наказывают, люди. Поэтому это очень важный вопрос, и Кришна дает очень ясные ответы, и вся Бхагавад-гита, она помогает человеку освободиться от всех недостатков. Корень анартха – это вожделение, и постепенно это тоже можно вылечить, избавиться от него. помощью практики, трансцендентного знания, решимости продолжать, даже когда есть неудачи, продолжать снова и снова свои попытки, приобретя опыт, знания, в конце концов, можно победить этого врага, вожделения, враг души, и познать истину. Харе Кришна. Будут ли вопросы, пожалуйста? Склонность совершать ошибки. Есть ли разница между грехом и ошибками? Ахам твам сарва папе пьё. Папа, грех означает. А здесь тоже есть. Папам, да. Тут тоже такое слово папам, видите, в этом стихе мы прочитали. Тоже грех. Грех и ошибка синонимы. То же самое. Ахам твам сарва папе пьё. От всех грехов, буквально, перевод, папам. Это можно также объяснить как ошибка. Еще, пожалуйста, можно активнее на вопросах. Можно еще активнее.
Когда человек уверенно может сказать, что он победил свое вожделение?
Как только он скажет это с уверенностью, он проиграет. Ему лучше не говорить так уверенно, об этом не объявлять. Потому что может возникнуть гордость. А там, где гордость, снова возвращается вожделение.
Когда могут про него это сказать другие? По каким признакам?
Это вот все, то, что мы сегодня в лекции говорили, вот этот признак наиболее был важен в этом контексте, что такой человек посвящает свою жизнь служению гуру и всем вайшнавам. Подробнее?
Так было бы лучше, вот, допустим, если бы вы могли делать из современного контекста,
опираясь на конкретные примеры какие-то, кого-то.
Ну, именно там говорит, допустим, Саша, Коля, там оттуда, а просто сам алгоритм, как это действовало.
Например, я вот вижу, я сейчас живу в Алма-Ате с семьей, поэтому долгое время там нахожусь. Бывает полгода или несколько месяцев. И Гавинда Махарадж, Бхакти Бринга Гавинда с вами, он там организовывает ферму. Ну, я думаю, все преданные знают об этом. Этот проект успешно развивается очень. И вот с годами я наблюдаю то, что он делает. Это основано на его самоотдаче, именно на его бескорыстии. И я понимаю, что это означает отсутствие вожделения. Именно. Но он не думает о себе вообще. Это его служение Прабхупаде, вайшнавам, обществу. Общество всем, всех вайшнав, то есть он любит преданных очень. И вот, вот эта любовь, она дает ему эти силы делать это для движения все. И при этом я вижу, что его ученики и также другие, младшие преданные, они сначала не понимают это, а потом становятся такими же постепенно. Начинают тоже просто отдавать. Становятся счастливы. Сначала они замыкаются, настораживаются. Да, отдай. А мне что останется? Я вот знаю пример, тот отдал. Ничего у них не осталось. Но видя такой пример, день за днем, месяц за месяцем, год за годом, они начинают верить в это. Это проникает. Какое-то особое чувство при воспевании проникает. Потому что Кришне нравится такая деятельность. Такое благословение разливается, знаете, милости очень много. И в конце концов сердце подчиняется этому, и преданные начинают тоже так делать. Это на глазах происходит. Значит, им забавляемся от вожделения.
Вы сказали, чтобы не избавиться от вожделения, надо посмотреть, кого ты учился, да, и кого ты учишь. Что означает?
Это означает, что мы должны всегда учиться, продолжать свое обучение и обучать кого-то еще. Вот это главное. Главный принцип жизни у преданных должен быть. Как только мы скажем, что мы знаем все, мы закончили свое образование, все. Останавливается обучение. Здесь все уже, такой человек прекращает развиваться, если он думает, что он уже все знает. Но если он всегда находится в положении ученика, он развивается всегда, всегда учится. При этом у него есть обязанность учить других. В этом главный смысл жизни – учиться и учить других. Это самый важный вопрос. Учиться нужно у духовного учителя. То, о чем Кришна говорит в Бхагавад-гите, что ты должен принять духовного учителя. Каждый человек должен принять духовного учителя. Есть наставляющий гуру, есть дикша-гуру. Так или иначе, должен быть гуру. Либо дикша-гуру, либо шикша-гуру для человека. Так или иначе, должен быть гуру, наставник. Тот, у кого мы можем учиться. Ему должны соответствовать качества. Гуру должен быть погружен в брахман. Это обязательно. Он должен знать разницу между материей и духом. То есть это здравомыслие называется. Здравомыслящий человек, который может видеть разницу между материей и духом, здравомыслие. При этом он должен 6 побуждений уметь контролировать. Язык, желудок, гениталии, речь, ум и гнев. Это квалификация гуру. Вот такого человека можете принимать как гуру. Этого достаточно. Он может вам разъяснить все эти тонкости науки уже духовные. И то, что вы поняли от духовного учителя, вы будете переживать. Это будет непосредственно переживаемое вами знание. Не информация, а будут переживания происходить, реализации. Это вы должны кому-то объяснить. Тот, кто интересуется духовной жизнью. Вы заметите одну закономерность, что когда вы получаете знания, которые вы переживаете, к вам будут подходить люди с вопросами. Это происходит без вашей воли. Это уже организовано свыше. И тогда вы должны обучать. То есть этот процесс уже организован, нам не нужно его специально как-то еще организовывать. Если мы получаем знания, всегда будет кому передавать его.
Как же я увижу, что человек контролирует, что он обладает всеми этими качествами? Или я могу доверять, что да?
Нет, нет, нет. Сначала вы должны испытывать гуру, должны слушать то, что он говорит, сверяться со священными писаниями. Если вам кажется противоречиво то, что он утверждает, спрашивать, задать вопросы у него, потребовать разъяснения. Потом смотреть на его образ жизни его учеников. И постепенно вы придете к этому выводу, наблюдая, общаясь, что он соответствует этому качеству. На это требуется время. Слепо принимать гуру не рекомендуется. Нужно время.
Вот в шастрах сказано, что гуру выбираем не мы. Это как бы нам дает Господь Нитьянанда из сердца духовного учителя. То есть каким образом совместить размышления ума, то есть логики, и вот это позыв от сердца.
В выборе гуру? В выборе гуру. Для выбора гуру необходимо просто желание. В этом случае, если у нас есть искреннее желание, то мы не сможем запутаться. Как говорил Иисус Христос, что если ребенок просит рыбу, рыбакам проповедовал. Отец не положит змею, правда же? Каждый понимает, что так не может быть. Если мы хотим гуру, если наше желание настоящее, искреннее, мы получаем гуру. Очень просто. Господь Нитьянанда узнает об этом первый. На нашем сердце. Самый первый об этом знает Верховный Господь. Если наше желание искреннее и достаточно сильное, он осуществит эту связь. Мы просто посмотрим и скажем, это мой гуру. Вот и все. Логика здесь ни при чем. Да? Логика здесь ни при чем, в выборе. А затем, когда уже выбрали и общаетесь, вы должны испытать его после этого. Ну, так же, как юноша и девушка влюбляются. Это вне всякой логики. Но потом они должны еще изучить друг друга. Характеры, гороскопы, то есть очень практично нужно поступить.
Кришна специально так устроил, да, вот с этим разделением, все, что важно. К нему вернули самые такие усидчивые.
Что касается вожделения, то это все мы устраиваем. Свобода выбора, отсюда это исходит. Нам дана свобода выбора, и вот мы ее пытаемся использовать правильно, неправильно, можем так и так делать. Один преданный однажды, он усомнился в своем гуру. А обычно это проблема большая. Самая большая проблема в этом. Человек слабеет духовно, материальные желания у него увеличиваются, и то есть начинаются большие проблемы. Я пытался помочь ему тогда, но я видел, что нельзя помочь в данный момент, что нужно ждать, пока он не исчерпает этот свой запас недоверия. И в какой-то момент он уже не повторял мантру. И тем не менее я поделился с ним дружеские отношения, старый, преданный, что ничего не изменилось между нами, не подчеркивалось, что есть какая-то разница. Просто так же, как раньше, все. И я чувствовал, что он наладится, и он уже налаживается. Сейчас все уже хорошо. Но был этап трудный. И затем я еще раз увидел его через какое-то время. Он уже вообще мантру не повторял. И уже даже не пытался. Но он пришел на лекцию, мы встретились, снова стали разговаривать. И я его спросил между делом один на один, ну как у тебя с мантрой? У него глаза заблестели, он сказал, как я могу повторять мантру сейчас? Если в мире такое творится. Война в Чечне. Вы удивляетесь? Но люди говорят то же самое. Видите? Люди говорят то же самое. Как вы можете мантру повторять? Кругом такое творится вокруг. Таким образом можно уйти как бы от Кришны. Видите, это выбор. Выбор живого существа. Он становится вдруг вот таким странным. Все начинает беспокоить вокруг. На все на него оказывает влияние. Один человек, я новости получил не так давно. Спутники иногда падают с орбиты, как выясняется. И сделали объявление, что спутник там вот сейчас падает с орбиты уже, и 39 стран там в океане под угрозой падения спутника. Один человек, их было 2-3 таких случая примерных самоубийств на этой почве, узнал об этом, и у него настолько он нервничал, что пошел на кладбище к своему деду и сжег там себя, сжег. Просто потому, что не мог, он ждал, что спутник может упасть ему на голову. Вы только представьте, какие люди становятся. Как? Под влиянием майи вот так происходит. Если мы выбираем майю, то вот он путь, вот так все будет происходить. Вот такая чувствительность будет, раздражительность и желание защитить себя, выжить любой ценой и быть счастливым. И если мы ум направим на духовную энергию, то мы ум чувствительны именно к этому принципу. Видите, все будет меняться. Мы скажем, война в Чечне, конечно, это карма, но нам нужно хорошо мантру повторять и проповедовать. Потому что другого способа нет изменить этот мир. Нужны знания трансцендентные. То есть это выбор. Что мы выбираем? Кришну или Майю? И все остальное уже устроено автоматически. Очиститься. Самостоятельно. Он должен самостоятельно очиститься, но при помощи гуру. Так же, как он должен захотеть лечиться, он должен сам это захотеть, но пойти к врачу. Врач будет прописывать, а он должен сам это делать, сам применять. Потому что даже если врач заболеет, он не лечит себя. Я знаю одну женщину в Средней Азии, она лечит рак на любой стадии. И не только это, она делает чудеса. Она может руки вводить в тело человека и брать орган. Вот есть такая одна женщина. Она сейчас лечит преданных. Но она говорит, когда я, говорит, болею, я не могу себя лечить, я иду к другому врачу. Так что врач нужен все равно. Применять, однако, мы должны сами.
А как же отшельники, которые пишут Бхагавад-гиту, что присоединяются и молятся отдельно?
Да, духовные учителя могут рекомендовать такой процесс некоторым людям. Да, да. Это веление шастры, веление гуру должно быть, да, должно быть связано. Потому что мы можем не суметь применить это знание в соответствии с местом, временем и обстоятельствами правильно. То есть преждевременно можем это сделать, скажем. или не своевременно просто можем это сделать. Тогда это навредит практике. Скажем, лекарство еще нужно знать, когда применять, как применять, то есть есть свои тонкости. И вот гуру, он должен указывать такие моменты. Интуиция – это тоже гуру. Есть разные формы гуру. Угу. Это тоже гуру. Самая, говорит, последняя инстанция гуру – это разум человека, на который также мы можем полагаться. Если он достаточно чистый, можем на него полагаться, это тоже гуру.
А как правильно в духовной позиции относиться к греховным падениям близких тебе людей? Чем им помочь?
Очень болезненные, болезненные вещи, когда... Тогда как же поможете вы?
Никак. А что делать?
Стать чистой преданной самой. Тогда они, конечно, извлекут благо из этого. Но именно, именно все в ваших руках теперь. Не вы их, они ничего не смогут сделать.
Вы в своей лекции сказали, что мужчины, женщины, дети и все остальные живые существа, они равны как души. И сейчас в современном мире достаточно сильна такая идея, как эмансипация, как равенство мужчин и женщин. Как вы к ней относитесь?
Эмансипация – это самообман. Прабхупада говорит, эмансипация означает, что мужчина и женщина встречаются, вступают в связь, женщина беременеет, а мужчина уходит. Так он говорил об эмансипации. Тут на самом деле, говорит, равенства нет никакого. Женщины остаются одинокими, с детьми, либо вынуждены делать аборт, то есть такие вот вещи происходят. А мужчины нет, они не слишком заботятся об этом. Становятся безответственными. Это вот продукт эмансипации. Женщину нельзя как бы освобождать в кавычках вот, от забот мужчин, от ответственности мужчины. Наоборот, женщина должна быть под опекой мужчины, находиться всю жизнь. Это правильно будет.
Сейчас вот даже есть современное направление в психологии, которое развивает такие мысли, что женщина должна и там же работать, где мужчина. По власти, в организаторских структурах, по власти и так далее. То есть даже чтобы в парламенте было больше женщин и так далее, и так далее. Там, вот чуть ли не что глава государства тоже фактически должна быть женщина. Вот я это имел в виду. И сейчас это же достаточно развито, то есть как бы женщины, они как бы хотят
властвовать. Я понимаю. Властвовать могут хотеть, да. Что само по себе можно понять, как психологию, но вопрос в другом. Кто же будет воспитывать детей? И как будет формироваться семья? Ведь этот вопрос упущен оказался здесь. Семья важнее, чем власть над миром. Семья — это ячейка государства, сказал еще Ленин, да? Ну, он угадал, в принципе, это очень важный момент семейной традиции, это очень важно. Арджуна об этом говорит в Бхагавад-гите, что если разрушить семейные традиции, все общество вернется в хаос, в тьму. И женщина, она хранительница семейной гармонии, этой любви, очага вот этого. Она командир крепости семьи именно по природе вещей. Это ее как бы сфера влияния. Это самая чувствительная часть мира, женщина. Она чувствительна именно к любви, гармонии. Женщинам поклоняются как святым в одном только случае. Это в Бхагаватам описывается. Когда они могут жить в мире со всеми своими родственниками, близкими, тогда они приравниваются к святым. Вы встречали женщин, которые живут в мире со всеми родственниками? Это редко бывает, правда? Не так просто, как кажется. Ну вот это самая важная черта качества женщины. Верность и вот эта чистота. То есть в ней должно быть очень много любви. Такая женщина становится очень могущественной. Во влиянии на мужчин именно. Она же общается, муж там есть, скажем, сын есть. Когда она целомудренно, чиста и вот так вот могущественна, она очень хорошо влияет, вдохновляющая сила огромная на мужчин. Поэтому ей нет необходимости самой занимать это место. То есть она это делает немножко по-другому, в соответствии со своей природой, естественно. Если же женщины включатся в борьбу за власть, представьте, что будет. Это будут мужчины и женщины будут воевать друг с другом. Будет армия мужчин, армия женщин.
Скажите, пожалуйста, в Библии сказано, что жена должна подчиняться мужу, ну, второе лицо для нее после Бога. Как быть, если, допустим, муж не идет духовным путем, а что жена все равно должна ему полностью подчиняться?
Если муж не идет к Богу, то он не второе лицо после Бога. Он последнее лицо. Такой муж нет. Не имеет права занимать это место. Да, в том-то вся и проблема. Именно, что сейчас утрачены духовные традиции в семьях, это правильно вы говорите. Что не семья, то трагедия, я согласен с вами. Что я езжу по городам уже около 15 лет, и я подтверждаю то, что вы говорите. Все люди имеют проблемы в семейной жизни, все до единого. Утрачены семейные духовные традиции. Арджуна об этом и говорит Бхагавад-гите. Это будет хаос, будет тьма. Наша задача сейчас восстанавливать их. Если мы создадим хотя бы несколько семей хороших примеров, все об этом сразу узнают, потому что это будет очень сильный пример. Невероятные примеры, что в шастрах описываются такие примеры, их можно описать единицы, но это имеет силу влияния на все человечество, как Гандхари, Дритараштра, как Савитри, Сатьяван, как Нала, Дамаянти, как Драупади, Пандавы. Это все семейные отношения, но им можно поклоняться таким людям. Это святые. Если у нас в Исконе появятся такие примеры, весь мир это на это внимание обратит сразу же, потому что семья — это самая важная составляющая нашей жизни человека. Все хотят в семью принести самые лучшие традиции, самую лучшую школу для детей, потому что мы хотим самого лучшего, не так ли? Потому что семья должна быть самым чистым местом, идеальным местом для человека, где воспитывается новое поколение и прочее. Это очень важный момент. Хотя бы один пример такой нужно иметь в мире сейчас, в настоящей семье. Ведической.
Сейчас семья потеряла вообще
какую-то
ценность.
Да, да.
И все идет к тому, что какие-то ценности уменьшаются. Никто не смотрит, как улучшить. Все смотрят, чтобы выглядеть.
Нет, нет, они смотрят, но то, что здесь мы читаем, это помимо воли происходит, вожделение. То есть как бы они хотят улучшить благими намерениями, но дорога вымачивается в ад. Видите, это вот оно вожделение, оно обманывает. Нет, люди хотят, они думают об этом, социологи там и прочие, психологи, они. Но они не могут улучшить, я согласен. Не могут. Сейчас разводы они стали наравне с браками, как не так же узаконены. Как же вы построите брак в этом случае? Если всегда есть возможность сделать шаг назад. Это узаконено. Нет, в ведической семье, даже когда муж и жена ссорятся, не понимают друг друга, они никогда не говорят о разводе. Они думают о том, как нужно измениться. Не о разводе думают, а о изменениях думают своих, о переменах думают. Развод означает, я не хочу меняться. Поэтому я ухожу от тебя. Я не буду таким, как ты хочешь. Я не собираюсь быть таким, каким ты говоришь. Поэтому я беру развод. Поэтому в семейной жизни разводов не должно быть, должны быть перемены. Очищение должно быть. А это трудная школа. Как любой ашрам, он требует очищения. Брамачари ашрам тоже трудная школа. Грихаска ашрам трудная школа очищения. Ванапрасха ашрам тоже трудно. Саньяса ашрам тоже трудная школа очищения. Они хотят просто жить комфортно и наслаждаться в семье. Чувство удовлетворять. А как же очищение? Как только до очищения доходит, развод. Видите? Поэтому в мире ничего не улучшается. Никаких разводов не должно быть вообще. Даже в уме.
Просто дхарма и сознание Кришны как бы параллельные системы. Но дхарма, она состоит так и удел. Если сознание Кришны имеет какую-то философскую как бы основу, человеку можно как бы мозг промыть, и рационально ничего объяснить. как-то дхарма, она строится на других принципах, или нельзя внедрить как философию, как идеологию, как пропаганду. Ну что вы говорите, оно как-то среди непреданных, среди преданных то же самое. Как бы это не мой личный опыт, слава Богу, но это мои личные наблюдения, потому что я... То есть смысл в том, что дхарма, она... Нет источника дхармы. То есть если источник философии какой-то есть, то, что на мозг давит, то, что давит на другие как-то воспринимающие органы, она это просто нет.
Поэтому нужен ачар, пример. Пример нужен.
Вот Шрила Прабхупада, он ушел от своей жены. То есть он как бы ушел поведовать. То есть он мог такой момент, в этой истории есть, но она описана в воспоминаниях о Шрила Прабхупаде. Он сказал, или я, или чай. Вот. И та жена сказала чай, он просто...
Он сказал, что единственным человеком, который меня не слушал, это была моя жена, Прабхупада говорил. Здесь, да, это описывается в шастрах, что если вы принимаете высшую дхарму, можете пожертвовать низшей дхармой, позволяется. То есть семья – это высокая дхарма, но есть еще выше. Если вы хотите проповедовать всему человечеству, можете принимать саньясу, даже можете оставить семью. Но если вы семью оставляете, чтобы жениться на другой женщине, это адхарма. Да-да. Да-да-да. Это уже адхарма, это не поощряется.
А если, допустим, не жениться больше, то допустим, больше не жениться?
А какой толк? Жениться, не жениться, не так важно. Важно, что дать людям.
Ну, допустим,
ради чего?
Ты регулируешь, в принципе, то есть, как бы, то есть, ты даешь что-то людям, допустим, ты меньше даешь, чем Шрила Прабхупада. Такие тоже есть примеры в исполне, не надо далеко ходить. То есть, мы на этих примерах, так можно сказать, учимся и вырастем. Поэтому вот как с этой точки зрения? Он говорит, что нельзя уходить, а, допустим, первые 10 лет российский ИСКОН, ну, я не знаю, там, процентное отношение сколько уходило, но очень много проповедных оставляли свои семьи и уходили проповедовать, вышла абсолютная истина.
Это хорошо на какое-то время обучение принять брахмачарию, оно необходимо просто человеку, школа. Даже если человек уже жил семейной жизнью, да, чтобы научиться сознанию Кришны, ему хорошо именно отстраниться от семьи на год, на два, вот, и побыть в образе жизни брахмачари, поучиться духовной жизни. Садхана бхакти, проповедь, распространение, как бы вкусить вот этот вот вкус, узнать его, да, и снова вернуться к семейной жизни можно потом будет. Это неплохая просто школа, как армия, как подготовка такая, да. Это можно принять. Но если человек живет просто брахмачарием долгое время, хотя он не избавлен от эгоизма, то это не очень хорошо. Тогда ему лучше принять семейный образ жизни, чтобы избавиться от эгоизма в семейной жизни, чтобы хоть для кого-то жить, для кому-то благо приносить, не только о себе думать, не только для себя жить. Если брахмачарий эгоистичен, это не принесет пользы ему. Поэтому если он действительно смиренен, он может быть брахмачарием всю жизнь. Но если нет, лучше принять грехаскашу. Да, в Кали-югу и второй раз, и третий раз можно. И... Да, это нужно уже индивидуально решать с каждым человеком. Там. Это бывает все. Кали-юга, ну что делать? Это не ведическое общество. Строго говоря, это ничего хорошего не приносит, но это безвыгодная ситуация для большинства.
Скажите, пожалуйста, а где находится сознание?
В сердце, да. В сердце. И везде распространяется из сердца по всему телу. Везде мы чувствуем, что я есть. Каждая клеточка тела пронизана сознанием. Авина Шитута Адвитхи, Яна Сарвама Дам Татам, говорит, все это тело пронизано сознанием. Сарвам Татам, все тело.
Оно только в теле, оно не может где-то быть, это уже будет мысль, да, или как, это отличается?
Да, даже если мысль куда-то посылаете, она все равно остается в теле, в рамках тела, мысль. Как ученые думают о других планетах, но они думают в рамках своего мышления тела. Они ищут там также воду, биологические такие же вот формы жизни, они ищут себе подобных, видите. Ум остается в рамках тела все равно.
А мысль – это продукт сознания или ума?
И то, и другое. И то, и другое. Только сверхсознание пронизывает все атомы, всю Вселенную, индивидуальная душа, она находится в данном конкретном теле только. Есть преданные в трех гунах природы. В тамагуне, в раджагуне, в сатвагуне. Есть трансцендентные преданные. То есть, когда человек ни о ком не заботится, кроме как о себе самом, это преданный в тамасе. Главное предаться Кришне, остальные хоть провалитесь. И родственники туда же, и все остальное. Это тамас. В страсти, конечно, какая-то выгода примешивается к его деятельности. Он ожидает почести, положения и так далее, как-то использовать хочет материальное положение. Благости он находится ради очищения. И если он ради очищения находится в исконе, то он должен знать, что оскверняет его, что безответственность оскверняет сознание. В сатве он понимает это. Из чувства долга он будет это делать по отношению к родственникам, к другим людям, которые знают, и он будет эти отношения поддерживать каким-то образом. Но он не будет, конечно, поглощен только этим вопросом, но он всегда уделит этому время и внимание необходимое. Это разум. То есть разумный человек успеет делать все в своей жизни. И семье уделить внимание, и работе, и сознанию Кришны. То есть всему у него найдется время. Это разум. Вот он. Если разума нет, то он увлекается. Как обычно, начал человек пить, и он уже допивается до последнего. То есть преданные не должны быть такими, что они просто какие-то крайности поддерживают. То в отречение, то в привязанность, то в отречение, то в привязанность. То 6 принципов, то 1.5 принципа. То есть в благости он поддерживает те стандарты. И он знает, как поддерживать социум вокруг себя также. С родственниками, с другими. Иначе как же он очистится? Это называется неавторизованная бхакти. Неавторизованная бхакти. Я думаю, о, я преданный, теперь мне ничего не нужно делать больше. Неавторизованная бхакти. И тогда меня начинают преследовать родственники, власти, на работе недовольны, общество все беспокоиться начинает. А что с ними? Все такими станут и не скажут, что с нашим обществом будет. Они будут просто беспокоиться. Неавторизованная бхакти. Авторизованная бхакти не беспокоит умы людей. Кто-то принимает отречение и говорит, да, конечно, посмотрите на него. Конечно, ему нужно отречение принять. Никто не будет беспокоиться, если он развил качество и прочее, если он готов к этому, и возраст его подходит. Или увидите какого-нибудь молодого глупого брамачария, который отречение принял. Все будут беспокоиться, родственники, и в институтах, и в школах, и общественность. Да вы что, это же ребенок. Он уже в отречение у вас идет. Должно быть все авторизовано, есть священные писания, которые все это регламентируют. То есть материальные обязанности, духовные обязанности, да? Противоречит как бы немножко здесь. Какие-то ограничения он должен принять, это уже имеет желание наслаждаться, так? Попадая в такую ситуацию, в трудную ситуацию. Что делать в этом случае? То есть он может привыкнуть к этому, да? То есть привыкнуть, что вот у него все духовные стремления, и также материальное желание тоже поддерживать может в тайне, да? Скрывая это, привыкнуть к этому, к скрытности. В этом случае необходимо наставничество, общение правильное, чтобы вскрывать эти анарты и помогать человеку распознавать их. Действительно, можно скрывать в себе недостатки, делать вид, что все идет правильным образом. Даже себя обманывать можно долгое время. Вот. Но если есть хорошие наставники, они общаются, то они это заметят, они будут помогать. Поэтому мы говорим, учиться, учить других – это важнейший принцип. Сам человек, он может впасть в иллюзию, даже в духовной жизни. И когда это бывает, когда он не общается с преданными должным образом. Да-да, иногда мы думаем, что у меня уже достаточно опыта. Вот, и уже не хотим так тесно, близко общаться. Бхагаватар Сарасвати критиковал такое умонастроение. Говорит, мой дорогой ум, какой же ты вайшнав? Уединяешься для воспевания святого имени, думаешь ты о чем? О славе, о женщинах и деньгах. То есть не рекомендовал уединяться друг от друга преданным. Когда человек уединяется, вот тут иллюзия берет верх обязательно. Ему уже никто не делает замечаний, его никто уже не критикует, когда он уединяется. Как он поймет себя? Иногда он будет думать, что он великий святой. Иногда он будет думать, что он никто. Ему будут свойственны крайности. Поэтому именно в обществе вайшнавов мы хорошо можем понимать свой уровень. Что вайшнавы, они говорят нам что-то. Общаются, они указывают на какие-то недостатки. Они либо критикуют, либо хвалят. И так преданно очищается в обществе. Если он ничего не слышит о себе правильного, как он сможет понять себя? Нельзя думать, что я уже достаточно опытен и совершенен, что теперь могу обойтись без общества вайшнавов. Это большая майя. Это ловушка. Неинтересно общество, которое его окружает. Он должен вложить туда позитивные какие-то вещи, чтобы сделать интересный процесс. Каждый, если будет думать об этом, все будет хорошо получаться. Я могу только это утвердить, когда на какой-то данный момент, скажем, мне вот на данный момент мне общество, может быть, не нравится вот мое непосредственное, как я бы хотел. Но я же могу развивать его. То есть в развитии я могу это усовершенствовать, вложить что-то. И каждый может вложить, если мы будем вдохновлять друг друга. Каждый хочет это сделать на самом деле. Если мы найдем возможность вдохновлять друг друга, то мы можем вкладывать хорошие вещи сюда, и это будет интересным обществом. Например, когда я начал эту книгу собирать, она называется «Как я пришел в сознание Кришны», там будет сотни историй преданных, их прихода в сознание Кришны. Когда я стал собирать эти истории, я просто диву дался, какие удивительные истории у преданных, какие есть чистые мотивы у каждого. У каждого есть сознание Кришны. Знаете, столько ценностей оказывается в каждой личности. Иногда мы сидим просто и вот с преданными обсуждаем, кто как пришел в сознание Кришны. И они вспоминают, и многие плакать начинают, знаете, столько начинает проявляться удивительных вещей, мистических, совершенно невероятных, чудесных. Трансформация сердца, знаете, это все было. Это даже и сейчас происходит. Но вот этот момент именно перехода от материальной жизни к духовной настолько ярким был в каждом примере. Он держит нас всю жизнь в сознании Кришны и вдохновляет. Поэтому вот эта идея этой книги народилась, именно книги. Когда-то я в Средней Азии, вот полгода назад, может быть, мы ехали с Намахаты, преданный вез меня домой, и у него мама, это казахская семья, мама, она очень-очень уже пожилая женщина. Она повторяет 32 круга мантры каждый день, а русский язык даже не знает. Вакада 64, не спит, днем и ночью, она всех там вдохновляет, всех всю семью держит в духовной жизни. По-русски даже не читает, не может читать, лекции слушает на русском языке, ничего не понимает. Ей немножко что-то переводят, вот. Но мантру повторяет постоянно святое имя и со вкусом. И я очень удивился и стал спрашивать, сын ее подвозил меня, как она пришла вообще в сознание Кришны, вот она не знает русского, кто ее привел. Он говорит, мой старший брат, ее сын, мы жили в ауле. Он мне рассказывает за рулем эту историю, я слушаю. Мы жили в ауле, говорит, и старший брат мой, он, говорит, поехал в Москву как-то. Я уже даже не помню, для чего он поехал в Москву. Но вернулся он оттуда с лысой головой и с шихой, и с Бхагавадгитой. он там увидел духовного учителя, вообще-то преданных, и вот очень быстро он изменился, очень быстро изменился, просто для них это мгновенно было. С Гитой, лысый, с Шикхой, вот и все, в ауле появился. И аул, конечно, сразу, это место маленькое, его сразу заметили там, все стали это обсуждать, как так, вот что за религия, это мы же мусульмане, он предал Аллаха, давайте-ка мы соберем всех старейшин, выясним все это, вызовем его, обсудим. И всех старейшин позвали, в круг сели, там Коран достали, и его пригласили. Там весь аул собрался. Садись, и он отвечал 3 часа на их вопросы. Должен был ответить на все вопросы. Они ему из Корана, он из Бхагавад-гиты, и так спокойно, с уважением, там старейшины. И он ответил на все вопросы, и через 3 часа они сказали, а что? Все правильно. А мама это слушает. И она думает... Она слушает и понимает, что как бы его могут сейчас оправдать. И очень боится этого. Если его оправдают, я потеряю сына. Она чувствует, как мать, я точно потеряю сына. Это не наша вера. Я никогда не приму вот такую веру, образ жизни, то, что он говорит, мясо не ест и прочее. То есть что же будет с нашей семьей? Она просто в панике, и это идет к тому, что вроде бы все к лучшему. И вдруг старейшины говорят, а что? Все нормально. И мама напрягается. Неужели они так вот все это оставят? А давайте его благословим, говорят старейшины. Давайте. И благословили его. Все. И эта мама сама решила все делать. Она подходит к этому сыну старшему и говорит, послушай, какая самая сильная молитва к твоему Богу? Дай мне ее. Вот, мама, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама. Вот это самая сильная молитва. Она взяла эту бумажку, пришла домой и там такое устроила. Кришна, верни моего сына. Харе Кришна. Харе Рама. И она плачет несколько часов, вот так она плакала и молилась. Но она была мусульманка до этого, намаз, там ей не привыкать молиться. И тут она вот полностью со слезами к Богу, Харе Кришна, верни моего сына. И вдруг в какой-то момент она чувствует Кришна как бы рядом с ней. Ну, она же повторяет имена Кришны. И она стала преданной. Так Кришна вернула ей сына. Но эту историю, говорю, какая потрясающая история. Говорю, запиши мне эту историю. И вот с этого началось. Это была первая история в этой книге. И потом я еще стал спрашивать других преданных, и я увидел, что у многих такие удивительные вещи. А бывают такие истории, которые можно уже фильм снимать, сюжет готовый. Есть люди, которые поднимаются к сознанию Кришны из самых низов, с преступного мира, знаете, очень тяжелые есть истории. Там можно просто плакать, там драмы такие... А есть истории очень скучные, когда преданные вообще не знают, не понимают, как это с ними произошло. Вообще не понимают. Они уже 10 лет повторяют мантру и не понимают, как это с ними случилось. Такие истории тоже есть. Плавно, незаметно и непонятно. Вот и все. Они не могут это объяснить. У других это происходит очень динамично. Такие разные истории. Поэтому, если вы напишите свои истории, все преданные, и пошлете мне на мой e-mail книги в течение этого месяца, я буду вам очень благодарен. Мы, конечно, выберем письма, там, которые наиболее будут подходящие, отредактируем. Но вы должны что-то написать, помочь. Письмо должно строиться вот по такой структуре. Как и почему я пришел? Нужно писать там время, дату, все пишите. Где это было, сколько вам было лет, чем вы занимались там. То есть вы должны вспомнить все. С откровениями, с мистическими всякими вещами, может быть, сны были какие-то, все, что повлияло на вас, должны описать. Рассчитывая на нового человека, восприятие нового человека. Затем можете описать, как вы приняли духовного учителя, если вы приняли его, или почему хотите, может быть, принять. И третий момент, почему вы остались в сознании Кришны, почему не жалеете? Или жалеете, ну, напишите что. Вот такая структура письма должна быть. Практически из всех городов письма сейчас идут. Ну, там, где мы ездим, конечно, трудно сейчас добраться до Дальнего Востока или до Сибири. У них сейчас не получается Сибирь, и Дальний Восток не очень далековато. Кое-что есть. Но вот эта центральная часть России очень хорошо идет дело. И... Урал также. Книга будет очень интересная. Я могу прочитать завтра какую-нибудь историю, если хотите. О другой книге? А, эта книга будет у нас примерно Примерно только в сентябре я начну ее уже готовить к изданию, вот эту книгу, то, что я сейчас сказал. А есть книга, которая уже готова к изданию. Там доделывается оформление сейчас. Это просто моя книга. Это для новых людей. Это та же философия Шрилы Прабхупады, иллюстрированная в картинках цветных. Вот как мы лекции даем в таком стиле, который понятен, да, на лекциях обычно новым людям. Вот в таком идет контексте. Карма, размышления. То есть там мы уже учитываем, что люди знают о карме, о диагностике кармы. То есть все этот термин уже знают. Но там мы говорим о карма-йоге, о служении Богу при этом. Показываю все это на простых примерах, как на пальцах, знаете, на жизненных. Вот такие вещи идут. Не из такого философского содержания, а вот такая форма. И иллюстрировано красиво, цветные иллюстрации идут, и все это. Чтобы могли подарить кому-то эту книгу, было не стыдно, да? Красивый вариант такой цветной, хорошая обложка. Чтобы просто было интересно даже смотреть ее, эти картинки, вот в таком духе. И что-то там прочитать, может быть, чуть-чуть. Снова полистать, что-то еще прочитать. Вот так можно ее. Она примерно у нас выйдет, мы постараемся ее, может быть, в конце августа, в сентябре сделать, уже выпустить. Сейчас я собираю пожертвования на эту книгу. Примерно уже половину или чуть больше я собрал. Так что дело идет. Приятные иногда говорят, вот вам на книгу. Деньги.
У меня вопрос. Вы сказали, что обретение духовного знания возможно только тогда, когда наше сердце очищено. С помощью решимости и духовного знания. Как же мы можем пользоваться духовным знанием, которого у нас нет фактически?
Если у нас нет духовного знания, как можем воспользоваться им? Верно. У кого-то есть это знание.
Так, чтобы получить его, мы должны очистить сердце.
Да, вот как огонь. Огонь горит, вам нужен огонь? Берете, зажигаете этот огонь. Вот точно так же. И загорается у вас. Сначала дрова не загораются, когда они сырые. Скажем, сырое полено означает, что сердце не очищено, как вы говорите. То есть оно огня не излучает, оно сырое, мокрое. Это тамагуна, раджагуна, нишигуна, да? Но если мы ложим в огонь, оно же высохнет. Оно полыхать сразу не будет, конечно, да? Но оно начнет высыхать, дым пойдет. И будет есть глаза. Это будет трудный момент. То есть как бы будет беспокойство в практике. Какие-то трудности будут. Но как только полено высохнет, возникнет пламя сразу же. Поэтому общаясь с преданными.
Это в процессе шикша или дикша?
И дикша, и шикша, они нужны. Человеку. Шикша самый важный момент, шикша, потому что шикша приводит к дикше, а дикша дает возможность принимать шикшу лучше. Поэтому шикша, она во главе угла.
То есть, если я просто слушаю преданного, который есть сознание Кришны, то есть и трансцендентное знание, оно может переходить ко мне?
Да, в той форме, что мы будем стремиться принимать духовного учителя. Если правильно шикша, она будет нас толкать к дикше, связывать с дикшей. А дикша даст возможность принимать шикшу отовсюду.
А в чем смысл правильного воспевания? Чтобы внимательно слушать?
Внимательное слушание – это лишь техника. Чистая, ну, технический момент такой. Просто вот внимание, как йога, сконцентрировать ум, учиться. Суть же этого воспевания – постичь, что святое имя не отлично от Бога. Как только вы это постигаете, ваше внимание уже больше не может отвлечься от этого процесса. Невозможно. Но пока мы не постигли, нужно усилие совершать, чтобы ум слушал. Внимательно слушал. Это чисто механические вот усилия. Разум должен так делать. Воспевая святое имя, мы общаемся лицом к лицу с Богом. Постепенно мы будем это понимать в практике, в процессе. Можно нормально?